Говорит Радио Свобода. В Австрии разоблачили московского шпиона. В Монако задержан российский миллиардер.
Мы наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс.
Выборы в Соединенных Штатах. Демократическая волна оказалась скромной.
Это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американцев, чем подозревали многие.
Фильм «Крымский мост» понравился Дмитрию Пескову, но разочаровал обычных зрителей.
Это не просто коммерческий провал. Это снова выброшенные на ветер 300 миллионов рублей госденег.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Два крупных скандала, связанных с Россией, разгорелись на этой неделе в Европе. В пятницу власти Австрии объявили о задержании 70-летнего отставного полковника австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу Москвы. Министерство иностранных дел Австрии выразило протест российскому послу. Отменен запланированный визит в Россию главы этого ведомства Карен Кнайсель. Продолжит тему Ярослав Шимов.
Отменен запланированный визит в Россию главы Министерства иностранных дел Австрии Карен Кнайсель. По иронии судьбы, именно она стала символом сближения Австрии и России при нынешнем правительстве двухпартийной коалиции – консерваторов и правых популистов. В августе этого года Владимир Путин был почетным гостем на свадьбе Кнайсель и даже станцевал с невестой. Означает ли нынешний шпионский скандал конец танцев Вены с Кремлем? Ситуацию для Радио Свобода комментирует австрийский политолог, профессор Центральноевропейского университета Антон Пелинка.
Я сомневаюсь. Путин всегда может сказать, что это произошло без его ведома. Тем более, что агент, как утверждается, начал работать на Россию еще в 90-е годы. Путин может выразить сожаление и так далее. Воздействие этого инцидента на российско-австрийские отношения, скорее всего, будет кратковременным. Отмена визита министра иностранных дел в Москву – это неизбежный в таких случаях дипломатический жест. Но в долгосрочной перспективе пророссийские интересы многих членов нашего правительства, прежде всего представляющих партию «Свободы», скорее всего, возьмут верх. А эти интересы связаны с Россией, так что Москва сможет ограничиться формальными сожалениями, и раздражение быстро пройдет.
Но не факт, что такие сожаления последуют. Первая реакция Москвы была довольно резкой. Австрийский посол вызван в МИД, а глава этого ведомства Сергей Лавров заявил, что, цитирую, «Австрия должна была напрямую адресовать России свои озабоченности и подозрения». Это не похоже на извиняющийся тон.
Возможно, они раздражены тем, что наше правительство придало этой ситуации такую огласку. Как бы то ни было, когда я говорю, что в долгосрочной перспективе это происшествие не будет иметь большого эффекта, то имею в виду прежде всего влияние партии «Свободы», в руках которой находится Министерство иностранных дел и обороны, хотя внешнюю политику держит под личным контролем канцлер Курц. Для партии «Свободы» максимально теплое отношение с Россией, можно сказать, одно из программных положений. Это исходит из во многом антизападной, точнее, антиевропейской, в смысле евроскептицизма и противостояния Европейскому Союзу, ориентации партии «Свободы».
Означает ли это в таком случае, что в правящей коалиции возникнет напряжение, потому что Себастьян Курц и его народная партия в целом вполне лояльны ЕС?
Этот шпионский скандал – это, как бы то ни было, единичный случай. И напомню, речь идет об отставном офицере. Он уже был в отставке, когда партия «Свободы» получила после выборов контроль над Министерством обороны. Это случилось всего год назад. То есть эта шпионская афера началась задолго до того. Так что министр Кунасик и его однопартийцы с полным основанием могут развести руками и отрицать какую-либо свою вину или причастность к этому. И надеяться на то, что через неделю об этой ситуации никто не вспомнит.
Этим летом поступали сообщения о том, что австрийская полиция в координации с Министерством обороны инициировали обыски в офисе контрразведывательной службы, что партия «Свободы» стремится поставить под свой контроль все госструктуры, связанные с национальной безопасностью. Это так? Что там происходит?
Да, это серьезная вещь, которая стала предметом специального парламентского расследования. Причем его инициировала не только оппозиция. Вопросы возникли и у консерваторов, партнеров партии «Свободы» по коалиции. в связи с обысками в офисе контрразведки вновь зазвучали предупреждения о том, что партии свободы нельзя давать полный допуск ко всем государственным секретам, потому что нет уверенности, что эти секреты не окажутся потом в ненадлежащих руках, так скажем.
В годы Холодной войны Вена, как столица нейтральной страны, пользовалась репутацией одного из шпионских центров, где активность спецслужб разных стран была весьма высокой. Нынешний инцидент напоминает о том, что некоторые традиции не устаревают?
Я не специалист в области разведки, но если исходить из той информации, которая была обнародована, то она касалась прежде всего Австрии, нашей оборонной промышленности, армии, каких-то политических вопросов вроде миграционного кризиса. С точки зрения формально-правового статуса Австрия нейтральна, хотя и окружена странами, входящими в НАТО. Но хотя штаб-квартиры некоторых международных организаций находятся у нас, мы все же не главный центр международной коммуникации. Если бы я руководил российской шпионской сетью, я бы гораздо большее внимание уделял Брюсселю, нежели Вене.
Австрия объявила, что на задержанного агента ее навели спецслужбы некой дружественной страны. Газеты называют Германию. Может ли этот инцидент способствовать большей координации между Австрией и другими странами Запада в сфере безопасности и защиты от внешних угроз, в том числе исходящих из России?
Да и нет. Скандал, возникший после обысков в офисе спецслужбы БФАУТ, в качестве одного из последствий имел ослабление связей и снижение уровня доверия между нашими службами безопасности и соответствующими ведомствами наших партнеров по ЕС. Сейчас оппозиция и те силы в правящей коалиции, которым эта ситуация не по душе, могут использовать шпионский скандал для того, чтобы бить в колокола по поводу необходимости большей координации с европейскими союзниками. Но еще раз говорю, консерваторы и партия Свободы здесь гнут каждую свою линию.
Может ли это в конечном итоге привести к кризису коалиции и даже развалу правительства Курца?
На данный момент не думаю. Правительство достаточно популярно, если судить по опросам. А пока это так, коалиция останется на месте. Они всегда могут сказать, чего же вы хотите, если граждане нами довольны.
На вопросы Ярослава Шимова отвечал политолог Антон Пилинко. 6 ноября в Монако был задержан российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев. В его доме провели обыск. На следующий день его отпустили на свободу, но запретили покидать территорию княжества, обязав регулярно отмечаться в полиции. По делу Рыболовлева в Монако также предъявили обвинения ряду бывших и действующих высокопоставленных чиновников, бывшему советнику по внутренним делам, бывшему министру юстиции, руководителю уголовного розыска и его заместителю. О том, в чем обвиняют Рыболовлева, расскажет Александр Гостев.
По версии следствия, Рыболовлев подозревается в создании в Монако разветвленной системы коррумпированных чиновников и торговли своим влиянием. Состояние Дмитрия Рыболовлева Forbes оценивает в 6,8 миллиарда долларов. В основном бизнесмен разбогател на приватизации крупнейшего российского производителя-экспортера минеральных удобрений «Уралкалий» и продаже в июне 2010 года 53% акций этого предприятия. В последние годы большую часть времени он живет в Монако, в 2017 году продав свой последний крупный актив в России – здание военторга в Москве. В Монако Рыболовлев владеет футбольным клубом «Монако», 66,7% акций которого он купил в 2011 году за 1 евро, при условии, что вложит в него не менее 100 миллионов евро в течение 4 лет. Ранее СМИ сообщали о том, что Рыболовлев вкладывает в клуб деньги в обход правила финансового фейерплей. Полиция и прокуратура нескольких государств Европы впервые обратили внимание на Рыболовлева в 2015 году из-за дел, связанных так или иначе с его многолетним бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей супругой Еленой Рыболовлевой, которая подала на развод в 2008 году. Брак Рыболовлевых был расторгнут в 2014 году решением швейцарского суда, однако потом еще больше года стороны по-прежнему засыпали друг друга имущественными и финансовыми исками, пока в октябре 2015 года Дмитрий и Елена не достигли окончательной договоренности и не прекратили все связанные с их разводом юридические процессы. Однако, как писали российские и иностранные журналисты, в те годы, когда Рыболовлев не желал делить большую часть своего состояния с бывшей женой, он начал скрытно скупать разнообразную дорогую недвижимость, у украшения и предметы искусства. И, в частности, приобрел 38 шедевров мировой живописи. Полотна Леонардо да Винчи, Матисса, Гогена, Пикассо и других мастеров на 2 миллиарда долларов у знаменитого арт-дилера из Женевы Ива Бувье. Рыболовлев покупал у Бувье картины почти в течение 10 лет. Затем Дмитрий Рыболовлев решил, что якобы переплатил за них около 1 миллиарда, обвинил Бувье в обмане и потребовал через суд вернуть деньги. На некоторое время Ив Бувье был помещен за решетку, однако вскоре его освободили под залог. В ходе серии судебных разбирательств постепенно сам Рыболовлев начал вызывать подозрения у правоохранительных органов, когда были обнаружены сотни сообщений в мессенджерах, указывающих на сеть, связанных с миллиардером европейских чиновников, в первую очередь руководителей юридической системы «Монако». В их числе оказались директор уголовной полиции княжества Кристоф Аге, директор общественной безопасности, то есть контрразведки Монако, Режи Сассо и министр юстиции Филипп Нормино. Все они либо принимали от Рыболовлева подарки, либо гостили на его виллах и в благодарность использовали свои связи и власть для преследования арт-дилера Ива Бувье, вызвавшего гнев Рыболовлева. Об этом деле в интервью «Радио Свобода» рассуждает европейский и российский искусствовед, эксперт и знаток мирового рынка живописи, исследователь истории подделок, один из учредителей фонда изучения русского авангарда Константин Акинша. Как, подав иск против этого швейцарского арт-дилера Ива Бувье, Рыболовлев сам превратился из пострадавшего в обвиняемого.
В данном случае против него начато расследование, потому что первичное задержание еще не делает Рыболовлева обвиняемым. Пока никто не обвинен. Ни господин Бувье, ни господин Рыболовлев. Они атакуют друг друга, идут бесконечные судебные процессы. И все это превращается в такую, я бы сказал, несколько макабрную комедию. Любой человек, который следит за этим вопросом, в конечном итоге приходит к простому выводу: чума на оба ваших дома. Я не говорю о том, кто здесь прав, кто виноват, но деяния и одного, и другого героя этой истории довольно своеобразны. Мне кажется, что заслуга господина Рыболовлева и вообще новых русских, которые появились на художественном рынке в течение 20 лет, состоит в том, что они действительно сумели забить последний гвоздь в гроб иллюзий о какой-то респектабельности большого художественного рынка. Что делал господин Бувье? Господин Бувье продавал Рыболовлеву в течение 10 лет произведения искусств. Естественно, как любой делец, он покупал дешевле и продавал значительно дороже. Порой много дороже. То есть, купив там Пикассо за несколько миллионов, он продавал его за более значительную сумму господину Рыболовлеву. И Рыболовлев как бы об этом не знал. Это стало для него ужасающим открытием. Но это как бы странно для человека, который сумел сколотить довольно большое состояние в постперестроечной России. Наивная вера в человеческую честность в деле с арт-дилером мне представляется в данном случае каким-то маловероятным исходом. С другой стороны, в этой истории есть одна интересная вещь. Это роковая цифра 4. Потому что федеральные исследователи в Соединенных Штатах тоже начали расследовать по заявлению Рыболовлева деятельность Бувье. Расследование это было остановлено сразу же после продажи картины Леонардо да Винчи, на которой Рыболовлев как минимум заработал 300 миллионов. То есть продал ее в 4 раза дороже. Приблизительно в 4 раза дороже той цены, за которую он ее у Бувье приобрел. Самое смешное, что тот же Рыболовлев заплатил 4 раза дороже за виллу Трампа во Флориде, которую непонятно зачем купил. Тут есть очень много каких-то странных и мистических совпадений, которые пока истолковать нельзя. Пока не завершится судебное разбирательство этих дел, и мы не узнаем, кто виновен и виновен ли кто-то во всех происходящих событиях, говорить пока не о чем. Можно только комментировать моральную и социальную сторону всех этих происшествий.
Вообще, Дмитрий Рыболовлев и Ив Бувье в мире искусства – это значимые персоны или рядовые, если речь идет о больших суммах и всемирно известных произведениях?
Вы не забывайте, что Ив Бувье был королем фрипорту. Фрипорты – это очень важная часть художественного рынка. И такая весьма своеобразная часть. Это, в принципе, склады. Есть один в Люксембурге, один был в Швейцарии, сколько я помню. И Бувье хотел построить еще один в Сингапуре, что ему не удалось из-за скандала с Рыболовлевым. Которые, в принципе, находятся вне таможенных юрисдикций. Где тихо, в сухих и хорошо обустроенных ячейках лежат произведения искусства, принадлежащие разным людям. О этих произведениях ничего никому не известно. То есть это вот как бы модель швейцарского банка старого времени, где лежали неизвестно чьи деньги и неизвестно зачем, это вот это были фрипорты для искусства. Это было то же самое. То есть уход от налогов, спрятанные вещи, масса различных, я бы сказал, операций, порой и в серой зоне, происходило именно во фрипортах. То есть имя Бувье было известно всему верхнему сегменту художественного рынка. В какой-то момент Бувье решил, что ему недостаточно фрипортов, и начал сам заниматься продажей произведений искусства. И тут на его пути попался Рыболовлев. Все-таки 10 лет – довольно большой срок. Насколько я понимаю, Рыболовлев покупал вещи абсолютно не из любви искусства, а из инвестиционных соображений. И потратил на это 2 миллиарда долларов. Это большая сумма. Естественно, в мире искусства Рыболовлев – это просто вот как бы кошелек, который с удовольствием доил господин Бувье. А Бувье – это часть структуры художественного рынка, который, к сожалению, в результате скандала с Рыболовлевым полностью потерял какое-либо доверие и, естественно, вынужден был продать компанию, семейную компанию, которая существовала уже довольно долгое время и занималась вначале просто перевозкой произведений искусства, а потом и реставрацией, а потом уже начала заниматься этими фрипортами.
А когда речь заходит о претензиях и о таких больших скандалах в мире искусства, кто и как может определить, что Бувье обманул Рыболовлева? И тем более на какую конкретно сумму? Ну ведь тут же все очень относительно. Кто? Суд? Специальные какие-то оценщики судебные?
Определить это может только суд. Естественно. Понятно, что Бувье зарабатывал десятки миллионов долларов. Покупая работу за 90 миллионов или чуть более, чем за 90 миллионов, Модельяне продавая ее там на следующий день за 118 миллионов.
Ну и в чем состав преступления? На этом базируется идея бизнеса. Купить дешевле, продать дороже. Не хочешь, не покупай.
Да, вопрос. В чем состав преступления? Это и вопрос. И сколько я помню, опять же, я еще раз хочу повторить, я не юрист, который занимался этим делом в мельчайших деталях. Господин Рыболовлев, его основная претензия состояла в том, что он платил Бувье какой-то ежегодный процент и считал, что это как бы покрывает все затраты Бувье, связанные с продажей произведений искусства. По мнению Бувье, этот процент оплачивал только содержание этих вещей, которые покупал Рыболовлев во фрипортах. Все это крайне сложно, и все это может быть доказано только в суде. Мы просто наблюдаем увлекательное кидание грязью, которое приобрело небывалый международный резонанс. Вы не забудьте, что это дело развивается сейчас, по-моему, в 4 или 5 юрисдикциях. В Швейцарии, в Монако, в Сингапуре, в Гонконге.
Во Франции.
Во Франции и в Соединенных Штатах.
Адвокаты Бувье говорят ведь о том, что речь-то уже идет не о претензиях юридических в мире искусства, а совсем о других делах. Они говорят, что господин Рыболовлев приватизировал фактически систему правосудия в Монако в своем стремлении посадить за решетку Бувье. Речь-то уже идет не о картинах, а о такой вот огромной коррупции общеевропейского масштаба. Так вот, почему начальники правоохранительных органов Монако вообще так однозначно сперва встали на сторону Рыболовлева, из-за чего потом и разгорелся вот этот общеевропейский резонанс?
Были бесспорно коррупционные законодательные нарушения, потому что, судя по всему, первый арест Бувье в Монако был спровоцирован именно этими упомянутыми коррумпированными чиновниками. Поэтому, что я вам могу сказать, то, что я сказал в самом начале, это прекрасная человеческая комедия, которая описывает состояние не только художественного рынка, ну и, очевидно, состояние мира на данный момент.
У вас есть какие-то прогнозы сейчас, чем может это дело закончиться? Обычно стороны договариваются, чтобы избежать особого скандала и, в общем, всем вообще задействованным сторонам за решетку не угодить. Или все-таки оно будет доведено до такого какого-то громкого процесса и громкого конца?
Я боюсь, что оно будет доведено до громкого конца, потому что уже все как бы границы перейдены. Дело еще раз подтвердило одну вещь. Деньги любят тишину, да и художественный рынок тоже любит тишину. А вот когда эта тишина прорывается, у нас появляется удивительная возможность там краем глаза заглянуть за занавес и увидеть подлинные механизмы происходящего. Я еще, кстати, ожидаю с большим интересом каких-то дальнейших новостей о удивительной продаже Леонардо да Винчи, который, возможно, и не Леонардо да Винчи. который все-таки стал самой дорогой картиной на сегодняшний день, проданной на художественном рынке.
А может быть, это и не Леонардо да Винчи? Вы ведь много писали о том, что рынок захлестнули подделки, фальсифицированные какие-то вещи. Но неужели на таком уровне люди, имеющие и платящие, ну, такие колоссальные, невероятные деньги, не в состоянии определить и удостовериться в том, о какой, ну, в данном случае, картине идет речь?
Понимаете, с данной работой Леонардо да Винчи разгорелись споры, потому что некоторые эксперты, многие эксперты считают ее подлинной вещью, многие считают ее не подделкой, но, очевидно, возможно, работой мастерской. Кроме того, есть еще одна проблема этой работы – ее сохранность. Она не очень хорошая сохранность. У нее очень большой уровень потерь. А как вы понимаете, покупали эту работу не европейские, не американские коллекционеры, а саудовско-арабские принцы, как мы выяснили. Зачем им понадобился лик Христа, ответить я вам на это не могу. Очень забавно, что аукционный дом Кристи, который продавал рыболовлевского Леонардо, нашел очень интересную пиар-стратегию, потому что как бы мемом пиар-компании было то, что эта картина Леонардо – это как бы мужское воплощение Моны Лизы. Как бы слово «Христос» было убрано. Так что это показывает, что, очевидно, сразу целились на Ближний Восток, на ближневосточных покупателей. Картина была куплена, и ее приобретатель, в принципе, сколько я помню, заявил, что она будет отправлена в музей в Абу-Даби. Но в музей в Абу-Даби она так пока, сколько я понимаю, и не попала. Так что очень много загадок, очень много, если вы обратили внимание, уже сформировалась как бы целая ветвь конспирологии, посвященная Рыболовлеву, Леонардо да Винчи, Трампу, Саудовской Аравии и так далее. Все эти теории очень интересные и увлекательные, но насколько они соответствуют действительности, сказать пока довольно трудно. Так что мы присутствуем не в конце скандала, а в начале его.
О деле Дмитрия Рыболовлева Александр Гостев говорил с искусствоведом Константином Акиншей. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Соединенных Штатах подвели итоги промежуточных выборов в Конгресс. Демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в Сенате. Дональд Трамп заявил, что выборы в Конгресс бросили вызов истории, а день голосования назвал «большим днем для республиканской партии». Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Возможно, главный результат выборов символизирует словосочетание, которое было на устах комментаторов, аналитиков и некоторых разочарованных демократов – несостоявшаяся демократическая волна. Волна, которая, как надеялись многие демократы, будет ответом избирателей на неожиданную победу на президентских выборах Дональда Трампа и, главное, на политику и заявления президента, которые, по словам его критиков, усугубляют раскол в американском обществе. Выборы, согласно опросам избирателей, опровергли давнюю истину – политика в Америке – дело местное. На этот раз центральной фигурой выборов в Конгресс был Дональд Трамп. Четверть проголосовавших сказали, что, голосуя за республиканцев, они отдали свой голос в поддержку президента. Для 40% это был протест против президента. Чуть более 30% избирателей голосовали, исходя из других соображений. Самой важной внутриполитической темой 40% избирателей назвали «здравоохранение». Настроение, которое хорошо уловили кандидаты-демократы, обвинявшие своих противников-республиканцев в желании демонтировать реформу Обамы и уничтожить льготы, предоставленные ею наименее обеспеченным американцам. Нелегальную иммиграцию, о которой много говорил накануне выборов президент Трамп, и состояние экономики, о которой, вопреки призывам республиканцев, президент говорил мало, упомянули в качестве главной темы чуть больше 20% проголосовавших. Число избирателей, принявших участие в этих так называемых промежуточных выборах, обычно не вызывающих большой активности американцев, было близко к рекордному. Их оказалось лишь немногим меньше, чем на президентских выборах двухлетней давности. Однако, если эти выборы и были референдумом о президентстве Трампа, то их результаты, по мнению многих наблюдателей, подтверждают очевидный факт. Американцы резко расходятся в своей оценке президента, причем и демократы, и республиканцы – могут трактовать результаты этих выборов в свою пользу. Прогнозировавшийся социологами переход большинства в Палате представителей к демократам состоялся. Они получили 33 дополнительных места, на 10 больше, чем им требовалось, чтобы получить большинство, причем благодаря активности женщин, составившим костяк электората демократов. Но республиканцам удалось не только сохранить в своих руках контроль за Верхней Палатой, Конгресса, Сенатом, но и увеличить свое преимущество в Сенате. Я думаю, что эти результаты отражают раскол в Соединенных Штатах, говорит в интервью «Радио Свобода» Джонатан Адлман, профессор Денверского университета. Дональд Трамп, скорее всего, воспримет эти результаты как большую победу, потому что катастрофы для республиканцев, которую предсказывали многие демократы, не произошло. Мы не увидели демократической волны, захлестнувшей Конгресс. Результаты выборов в Палату представителей я бы назвал в лучшем случае небольшой волной. Это во-первых. Во-вторых, в руках республиканцев остаются Сенат, более важная палата Конгресса, президентство. В Верховном суде и в судах федерального уровня доминируют консервативные судьи. В-третьих, среди демократов, победивших на выборах в Палату представителей, большинство получили представители не леволиберального крыла партии, а умеренные политики, центристы. Среди них, кстати, много женщин. Некоторые из этих людей – бывшие военнослужащие, а американская армия – довольно консервативный институт. Они занимали умеренные позиции, которые были созвучны части республиканского электората. Можно предположить, что эти люди не пойдут на поводу у радикальной части демократической партии, которая будет призывать к обструкции президента Трампа, а захотят работать с ним, решая какие-то проблемы, рассчитывая на то, что на следующих президентских выборах именно такая политика поможет демократам победить, а не призывы к революции в Соединенных Штатах. Что эти выборы, по вашему мнению, говорят об отношении к Дональду Трампу в Соединенных Штатах? Ведь, по словам 60% избирателей, своим выбором они демонстрируют отношение именно к президенту. Это свидетельство того, что Трамп более привлекателен для американцев, чем подозревали многие. Простой пример. Если мы посмотрим на те округа, где президент принимал участие в предвыборной кампании, то именно там республиканские кандидаты сумели одержать победу, несмотря на жесткую конкуренцию. Возьмите Флориду или Индиану, где победы республиканца на выборах в Сенат почти никто не ожидал. Вместе с тем, очевидно, что большинство американцев продолжает негативно относиться к президенту Трампу. Многим из них президент напоминает авторитарных лидеров, которые начали появляться в некоторых странах Европы. А это противоречит американской традиции. Самому Трампу, я думаю, эти результаты дадут сил и уверенности, и он попытается вести и дальше свою линию, даже не имея большинства в Палате представителей. Говорит американский политолог Джонатан Адлман. Эксперты предсказывают, что переход Палаты представителей под контроль демократов может сильно затруднить жизнь президента Трампа. Отныне у его оппонентов появится право проводить парламентское расследование деятельности президента, заставить его помощников и окружение держать ответ перед различными парламентскими комиссиями, блокировать любые законодательные инициативы Дональда Трампа и даже искать повод для начала процедуры импичмента, о чем прежде говорили некоторые конгрессмены-демократы. Однако демократы вряд ли попытаются устроить, что называется, обструкцию президенту, считает профессор университета имени Джорджа Мейсона Эрик Ширяев.
Победа демократов повлечет за собой маленькие изменения во внутренней политике и практически никаких изменений в внешней политике, потому что Сенат контролируется республиканцами, и Сенат имеет гораздо большее влияние на внешнюю политику, чем Палата представителей. Но давайте разберем три очень интересных сценария, которые могут быть. Сценарий Никсона. Он работал с Сенатом и с Палатой, которые были демократические. Никсон полностью удалился во внешнюю политику. Был феноменально успешен. Вариант Клинтона. Клинтон был феноменальным политиком во внутренней политике, феноменальным лидером, несмотря на то, что он работал с враждебным Конгрессом. И третий вариант. Обама, который последний свой срок, 4 года, практически ничего не делал.
А может Палата представителей, где находится много критиков Кремля, вынудить Дональда Трампа взять еще более жесткий курс в отношениях с Россией?
Мне кажется, наоборот, если Палата представителей будет давить на Трампа, и у них есть какие-то основания, реальные или эффективные, Трамп сделает все возможное, чтобы показать, что он независим, и он может предложить какой-то очень интересный ядерный договор с Россией, очень интересный договор о сотрудничестве в какой-то области, который, может быть, не затронет российско-американские отношения непосредственно, но будет хорошо признано во всем мире.
Это было мнение профессора Эрика Ширяева.
С американскими экспертами говорил Юрий Жигалкин. Российские блогеры обсуждают фильм «Крымский мост» и высказывания уральской чиновницы. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева.
В прокат вышел фильм «Крымский мост», снятый продюсером и режиссером Тиграном Киасаяном по сценарию его жены, начинающего кинодраматурга Маргариты Симонян. Федеральные каналы сразу же активно включились в пиар-кампанию картины. Как это выглядит, пересказывает в Фейсбуке Елена Рыковцева.
Новости Первого канала пиарят кино «Крымский мост». Нетрудно догадаться про строительство Крымского моста. Симоньян рассказывает, как она лично общалась со строителями, чтобы точно передать их язык. Одна из ролей строителей вместе с их языком достается Юрию Стоянову. Значит, опять нетрудно догадаться, что перед нами комедия. Вслед за супругой слово берет Киасаян. Он рассказывает, что звук забивания свай стал лейтмотивом фильма. Тут же вспомнился советский фильм 1947 года «Сказание о земле сибирской», где строили целлюлозный комбинат. Поэтому лейтмотивом шло слово «бумага», которое герои восклицали на фоне развивающихся красных флагов, после чего сливались в поцелуи. Кого выберет красавица Валя, пиарщика из Москвы или забивателя свай Крымского моста, интригует ведущая. Из зала с премьеры выходят первые зрители. Это мидовка Мария Захарова и путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Они очень довольны. Они уже наделены этим тайным знанием, кого выбрала красавица Валя. Теперь эту загадку пойдут разгадывать в кинозалы российские кинозрители. Позволит ли сценарист фильма и одновременно главный редактор канала Russia Today своей героине выбрать пиарщика из Москвы, а вовсе не забивателя свай самой скрепной стройки страны? Вот здесь очень, очень трудно догадаться. Лично я не берусь.
Комедия получила множество плохих отзывов и попросту провалилась в прокате. Тина Моррис.
Фильм «Крымский мост» настолько плох, что мне хочется стереть себе память и вернуть бабки за билет на это дерьмо.
Давид Шнейдеров.
Комедийная мелодрама «Крымский мост» сделана с любовью, с бюджетом в 175 миллионов рублей и маркетингом на 125 миллионов рублей, собрала за свой первый уикенд 33 миллиона рублей в 1034 кинотеатрах. Это не просто коммерческий провал, это снова выброшенные на ветер 300 миллионов рублей госденег.
Правда, появилась версия, что рейтинг фильма нарочно обвалили с новых аккаунтов, созданных специально для этой цели. Тигран Киасаян назвал организаторов обвала «больными людьми», но Кинопоиск заявил, что накруток не было, а рейтинг является абсолютно честным. Станислав Садальский.
Новый фильм про Крым, повествующий о борьбе двух молодых людей за сердце девушки во время стройки моста, оценили 1300 пользователей сайта Кинопоиск. Более 1000 из них поставили фильму 1 балл из 10. Я и Киасаян уверены, это происки Госдепа.
Евгений Шестаков.
Маргарита Симоньян, фильм «Крымский мост» сделан с любовью. «Мужа твоего Тиграна», снятый по твоему сценарию, за 300 миллионов рублей я не смотрел. Это для меня дорого. Боюсь, насмотрюсь волшебной операторской работы, роскошной актерской игры и крутых поворотов сценария. И перестану потом любить ныне любимые свои фильмы. «Муж твой» говорит, что рейтинг фильма на Кинопоиске обрушился до 2,6 боты. Окей, но я сходил на IMDb, там его рейтинг вообще единица. Из 10. Старожилы по всему миру в шоке. Спроси мужа, кто это сделал. Может быть, квадрокоптеры?
Егор Беликов опубликовал в афише разгромную рецензию.
«Крымский мост» сделано с любовью. Это, возможно, самая странная, перверсивная и потому непреднамеренно смешная попытка потратить государственные деньги на фильм, который решено было снять по важному поводу. Надо было отметить открытие моста и сняли фильм. Но почему-то этот фильм на поверку оказывается странным гибридом Крыма и американского пирога. Пока герои пьют, улыбаются, обмазывают друг друга целебной грязью и танцуют под Леонида Агутина, в общем, делают то, чем, по мнению Симоньяна и Киасаяна, занимаются обычные люди в Крыму, невозможно не заметить, что фильм навязчиво эротичен. Но почему же авторы так напирают именно на то, что в Крыму все друг друга столь неистово любят? Причем любовь это не светлая, невинная и платоническая, но, что важно, страстная, плотская и телесная. Здесь возможен только один вывод. Для Киасаяна и Симоньян «Крымский мост» – не что иное, как визуальная метафора к долгожданному геополитическому совокуплению России и Крыма. Это физический контакт. Мост словно железный фаллос, отныне и навсегда вставленный родиной в тело вновь обретенного полуострова.
Не менее безжалостен и отклик Антона Долина на «Медузе».
Эта картина похожа на слегка спятившую машину времени. Говоря о событиях 2018 года, она переносит нас одновременно и в 1930-е, когда в отечественном кинематографе были приняты бодрые производственные кинороманы о больших стройках, и в 1990-е, когда в России делалась жизнерадостная, а липоватая и безразличная каким-либо ожиданиям реального зрителя кооперативное кино. В 1990-е и взошла звезда Киасаяна, снимавшего не только фильмы, но и видеоклипы для Натальи Ветлицкой, Ирины Аллегровой и Михаила Шуфутинского. На музыкальный и визуальный ряд «Крымского моста» этот творческий опыт оказал решающее влияние. Горячие головы могли бы назвать «Крымский мост» пропагандой. И зря. Пропаганда — это организованная машина, управляемая умным и циничным машинистом откуда-то сверху. Тут мы видим иное, безумную фантасмагорию, предельно далекую не только от реальности, это ладно, но и от элементарных законов сюжета сложения и правдоподобия. Мир безнадежно искривленной, благодушной фантазии влюбленных во власть лоялистов. На экране даже не декоративный Крым, а воображаемый, идеальный, невозможный. Подлинная утопия, в которую Киосаян и Симонян ныряют с головой, приглашая за собой зрителей.
На этой неделе Рунет нашел себе нового антигероя на час, вернее, в данном случае антигероиню. Это директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских. На встрече с волонтерами она произнесла поучительную речь о том, что государство никому ничего не должно, и детей оно рожать тоже никого не просило.
На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.
Реакцию на эти слова несложно было предвидеть. Николай Ляскин.
Похоже, чиновники совсем перестали скрывать то, что думают в отношении граждан.
Армен Гаспарян.
Мысль должна опережать действия. Но для многих наших чиновников это непостижимо.
Иосиф Левинсон.
Кто, скажите, кто просил родить Ольгу Гладских?
Петр Шкуматов.
Продолжайте. Больше ада. Жду, когда они то же самое заявят больным, что государство не должно их лечить, инвалидам, что государство не должно им помогать, детям, что государство не должно их учить. И только мы должны платить вам, чтобы вы там жили хорошо. Жгите глаголом, товарищи чиновники. Только так победим.
Денис Лебедев.
Представляю, как встанет перед 29-летней чиновницей многодетная мать и попросит льготу на электроэнергию. Детишкам есть нужно готовить, стирать, гладить, компьютером и настольным лампам работать. Ольга поднимется во весь рост, расправит плечи, откашляется, сделает важное лицо, да и пошлет мамашу на три буквы, потому что зачем нужно было такую кучу детей рожать вообще? Совсем, что ли, дура? Пусть теперь сама думает, где деньги брать на компьютеры, одежду, учебники и коммуналку. Государство же ей, матери, ничего не должно, потому что все деньги ушли на зарплату большой начальницы Гладских и ее подчиненных.
Сергей Шнуров.
То пот течет или блестит слеза ли? Миг откровения не будет долгим. Но наконец-то все как есть сказали. За прямоту спасибо вещей Ольге. Нам государство не должно, и точка. Мы биомасса, человеческая слизь. Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, мы ни к чему вообще-то родились.
Многие заметили, что слова чиновницы идут вразрез с официальной риторикой. Андрей Десницкий.
Говорят, что лозунг «Государство не просило вас рожать» противоречит прежним заявлениям верховного главнокомандующего «Рожайте на здоровье». Нынешняя демографическая политика видится иной – пригласить как можно больше гастарбайтеров из бывшего СССР и дать им гражданство. И этим людям точно ничего не обязано наше государство, а они будут бесконечно благодарны нынешним властям за то, что им дали паспорт и возможность заработать. Будут голосовать за них, потому что других и не знают. А рожать граждан зачем? Они потом хотят перемен.
Алексей Пушков.
С такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, у нас вообще рожать перестанут. Возможно, этому директору дети обуза лишняя. Но стране они нужны. Не те слова, не те мысли, не тот директор.
Роман Бевзенко.
Все, что сказано Ольгой Гладских, это идеология капиталистического государства правого толка. Ну вот ведь какая беда. Путин-то ведь придерживается другой модели государства. Государство-отец. От него постоянно исходят разговоры о том, что мы и здесь поможем, и здесь людей не бросим, и здесь поддержим. Кому-то квартиру вот он дал, кому-то просто денег. Такая модель тоже имеет право на существование. Это государство левого толка, когда оно обо всех заботится, вводит право на минимальный доход и прочее. Но в действительности ведь, несмотря на слова национального лидера, это все липа. Нет никакого государства-отца. Образование все больше становится платным, равно как и хорошая медицина. Коммунальные платежи растут, бензин дорожает. Население, голосовавшее за сладкие лозунги о том, что государство всем вас обеспечит, голосуйте за Единую Россию, нищает. В этом, как мне показалось, главная проблема Ольги Гладских. Она честно описала модель государства, которая де-факто существует в России.
Наталья Осипова.
С другой стороны, Ольга Гладских, возможно, взяла на себя тяжелую миссию рассказать гражданам, что у государства теперь совершенно иная политика. Честно рассказать, без цветущих сложностей, непопулярные реформы, как они это называют. И ведь мы видим, что Ольга Гладских права. Не просили нас, а мы все лезем и лезем, рождаемся, есть хотим, одеваться, работать, жить где-то, ездить на чем-то, лечиться, учиться, дышать. А все жестко. Государство вам ничего не должно. Вы должны государству все.
Гладских выступила с объяснениями и с извинениями.
Публикуемые фразы вырваны из общего содержания встречи и контекста разговора. Молодыми людьми был задан вопрос о финансировании их проектов в муниципальных образованиях. В ответе на вопрос акцент был сделан на том, что не только государство должно заботиться о будущем молодежи, но и сами молодые люди должны быть инициативны и активны. Я признаю, что, может, эта мысль была выражена чересчур прямолинейно. Государство вам ничего не должно. И приношу свои извинения за столь резкое высказывание. Но из общего контекста понятно, что это было сказано лишь для того, чтобы усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство.
Тем не менее, она временно отстранена от работы. Леонид Волков.
Из этой спортсменки Гладских, Свердловского областного молодежного министра, сейчас, ясное дело, сделают козла отпущения. Уволят, еще и выяснится, что оба ее высших образования фейковые, и не удивлюсь, что в ее департаменте финансовые нарушения завелись, что-нибудь такое. Все это для того, чтобы показать, что она исключение, они все не такие. И вот это и будет в миллион раз большим лживым лицемерием, чем откровенности чиновницы Гладских на очередном совершенно бессмысленном заседании в заброшенном и загибающемся уральском городке, потому что она не исключение, а правило. Ярчайший образчик системы, в которой все не на своем месте, как бывшая спортсменка, олимпийская чемпионка, пристроенная на синекуру. Все воруют, все с фейковыми дипломами и диссертациями, и все ненавидят свою работу и эти несчастные маленькие городки, где им приходится совершать ритуальные танцы на ничего не значащих мероприятиях. Чиновницу Гладских уволят, но для нее ничего не изменится. Что гораздо печальнее, ничего не изменится для детей из Кировграда, у которых старшие товарищи Ольги Гладских давным-давно украли будущее.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну вот я сейчас открыл сайт НТВ и вижу главной темой подборку новостей «Кризис на Украине», а из российских сюжетов только визиты Путина и плохая погода. Но, может быть, среди тем ток-шоу было хоть что-то более занимательное про Россию?
Нет, занимательного не было, если говорить о темах, то по-прежнему главная тема – это Украина. Правда, последние дни наблюдался некий паритет между Украиной и выборами в Соединенных Штатах. Но были какие-то вещи, на которые я обратила внимание, мне не показались важными. Вот, в частности, речь идет, разумеется, об Украине. Программа «Время покажет». Очень тревожные новости с Украины. По скайпу в эфир выходит человек, который называется Василий Волга, лидер Союза левых сил. И он говорит о том, что вчера у него был обыск СБУ, сейчас его вызывают на допрос. И вот он идет на допрос, и как шьют государственную измену. Все жутко тревожно. Вот все вокруг этого крутится. Причем так, я переключаю кнопку, попадаю на 60 минут. Они ведь все идут стык-стык, эти программы. И опять тревожная нота. Опять это же Волга. Опять сидит в кадре. Опять говорит вот страшные вещи о том, что ему предстоит. То есть он выходит в прямой эфир и там, и там. Но у него разные прически. Причем на одном как-то совсем мало волос, вот в одном варианте, а в другом варианте уже волосы появились. Вот это вот, конечно, такие вещи обращают, и такие зигзаги нашей пропаганды, они обращают на себя внимание. Но самое интересное, что потом к этой теме никто не возвращался. На чем был на допросе, что там было на допросе. Здесь этот тревожный сюжет как-то на следующий день абсолютно рассосался. Как будто бы никакой Волги не было, никого не вызывали на допрос и никому не шили государственную измену. Вот если говорить о таких каких-то странностях, как мне показалось, это касается выборов в Соединенных Штатах. Российское телевидение уделило гораздо больше времени, чем своим родным собственным выборам. То есть говорили подолгу все оптом и в розницу, и передавать этого нет никакого смысла. Единственное, я хочу сказать о некой странности, которую я заметила. Время от времени в эфир на разных каналах по скайпу, прямой эфир, подчеркиваю, выходили какие-то люди, которых ведущие аттестовали как российские журналисты. Собственно, они могли не аттестовать, потому что на этих молодых и не очень людях были черные майки с таким гигантским логотипом «Я русский журналист». Ни одного из этих журналистов я, например, в лицо не знаю, хотя собственный корпус собственных корреспондентов канала, он довольно ограничен, и все люди как бы наперечет. Но это не важно. А дело в том, что сюжет заключался в том, что они говорили, вот нас не пускают, мы зарегистрировали, у нас все документы в порядке, а на участке нас не пускают. Тем не менее, русским журналистам это не помешало рассуждать о том, какие чудовищные нарушения на американских выборах. Более того, что там несколько русских журналистов заметили даже карусели, которые нами не снились. И вот главный пафос всех этих вот таких вот странных включений, я имею в виду именно этих господ, на мой взгляд, он состоит в том, что нужно было оценить, что вот на этом фоне чудовищных правонарушений в Америке наши выборы – это образец чистоты и прозрачности. Ну, вот, собственно, вот это вот и была главная мысль, которую следует донести до зрителя.
Еще была одна странная история, которая бурно обсуждалась в социальных сетях. Это замечание Кирилла Клейменова о том, что Кирилл Серебренников порядочный человек. И, в общем, как-то вот так вот поддержал во время начала суда над седьмой студией, поддержал опального режиссера. И сейчас гадают, было ли это его собственная инициатива, или он сделал это как-то согласовав, и что ему за это будет, и не будет ли каких-то репрессий. Что это все означает, что вы думаете?
Это очень странно, что существуют люди, которые гадают, сам он или не сам. Значит, Кирилл Клейменов, помимо того, что он ведущий, он возглавляет дирекцию информационного вещания. Ну, я не уверена, может быть, она как-то не так называется, но вот он еще и начальник. И вообразить, что Кирилл Клейменов мог разразиться таким пассажем в программе «Время», это вообще главная идеологическая программа страны, и так повелось вообще с давних времен, что он это делает по собственной воле. Ну, это очень странно. Тем более тут важен не только текст, потому что текст и речь его был достаточно странен, особенно то место, где вот не судите, да не судим и будете. Потому что весь контекст передачи того же Клейменова, это сплошное осуждение наших врагов. Но тут важна ведь очень и картинка, потому что сидит вот такой вот, вот на фоне гигантского вообще задника, а там во весь задник ролик с Серебренником, Серебренник за решеткой, Серебренников там за столом и прочее, прочее. То есть то, что это не могло быть сделано без ведома не просто какого-то начальства, а лично Константина Эрнста, это то малое, в чем я уверена. Другое дело, что говорить о начале оттепели посреди вообще ноября, это, конечно, не приходится, потому что время от времени случаются какие-то вещи, и, как мне кажется, вот я там пытаюсь вот это вот безумие как-то структурировать, что такие вещи случаются для того, чтобы мы как-то взбодрились и чего-то начинали между собой обсуждать. Потому что на самом деле вот та же программа «Время», если и говорила о Серебреннике в течение вот этого года, то, я не знаю, ну каким-то просто упоминанием, потому что на Первом канале его почти не было. И вот теперь такие вольные речи звучат из уст Клейменова, который последнее время просто иногда в своих реакционных, назовем это так, старой терминологии высказываниях, у нас иногда опережает еще и Киселева Соловьевым. Так что нет, это я не верю, что без спроса, и не хочу даже гадать, зачем это сделано. Это радикальные жесты. Время от времени он их делает, и время от времени мы это обсуждаем. Я могу добавить, что помимо этого был еще один забавный эпизод. На канале «Россия» существует программа «Судьба человека». Ведет ее Борис Корчевников. Он теперь возглавляет канал «Спас». И вот ушел от таблоидной эстетики. Он просто ведет интервью, иногда даже вполне симпатичный. Было интервью с Евгением Папуинаишвили. Это очень известный танцор, исполнитель бальных танцев. Это человек, который всегда участвовал в таких проектах, которые называются «Танцы со звездами». Так вот, в этих «Танцах со звездами» его партнерша последняя, это было несколько лет назад, а может быть даже уже лет 8 назад, была Ксения Собчак. И Корчевников, интервьюер, расспрашивают его о Ксении. Говорят, что у вас был роман. Вот тут скромно потупил глазки, да, был роман. И дальше он разразился такими восторгами по поводу Ксении Собчак, не, так сказать, не романными восторгами, а по поводу ее человеческих, политических и интеллектуальных качеств, что я просто ушам своим не поверила, потому что это не прямой эфир. Это можно было вырезать, но это тем не менее оставили. Вот вам, пожалуйста, еще одна загадка. И если бы люди это видели, то наверняка они бы тоже это все обсуждали. А, значит, что я хочу сказать в заключение по поводу вот того, о чем говорилось выше. Я хочу процитировать Сергея Маркова. Это мой любимый персонаж. Он всегда присутствует на ток-шоу, в основном на канале НТВ. Всегда говорит очень много, правильные речи. Но иногда вот его природное простодушие срабатывает как-то очень интересным образом. Так вот, когда уже там какой-то третий час говорили об Америке, он сказал: сейчас я вам расскажу всю правду. Никто не знает, что происходит в Америке. Ни один человек ни в этой студии, ни в другой. Вот мы сидим, обсуждаем, а на самом деле мы не знаем ничего. Потом он как-то спохватился, понял, что как-то вот он, собственный суп, как-то пытается таким образом подрубить, потому что чем же они занимаются. Но это святая правда. Вот что касается каких-то закулисий, внутренних каких-то связей, никто ничего не знает. И, скорее всего, я могу предположить, что никакой стратегии нет. А есть какой-то такой текущий абсурд, который оформляется тем или иным образом для нашего с вами обсуждения.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во Флоренции на 91-м году жизни скончался художник Оскар Рабин. Слово Александру Геннису.
Французский профессор Жак Гато назвал его «Солженицын живописи». Так, конечно, проще. Тем более, что Рабин действительно был борцом. Организатор бульдозерной выставки, на которой этот самый бульдозер чуть не оторвал ему ноги, он по праву считается отцом русского нонконформистского искусства, прославившегося на весь мир и горько обидевшего советскую власть. Но картина его о другом. Как это иногда бывает, вспомним, что кличку импрессионисты придумали их критики, враги оказались более прозорливыми. В период ожесточенной травли советские газеты писали о Рабине так. «Смутный, перепуганный, неврастенический мирок встает в холстах художника. Скособоченные дома, кривые окна, селедочные головы, измызганные стены бараков». Честно говоря, так оно и есть. Но это только лживая часть правды. Дело в том, что десятник разгрузки железнодорожных вагонов Оскар Рабин жил в том же мире, который живописал на кабельных работах Венедикт Ерофеев. И им было бы о чем поговорить, ибо свинцовая мерзость этих будней отнюдь не исчерпывала барачный опыт. Чтобы воплотить его в искусстве, нужна была другая, не авангардная оптика. Вместо истерики самовыражения – новая объективность, живо напоминающая ту, что в германском искусстве боролась с хулиганским дадаизмом. Примерно так, как писал один из лучших поэтов Леонозовской школы Игорь Холин, без страха и упрека. «Дамба, клумба, облезлая липа, дом барачного типа, коридор, 18 квартир, на стенке лозунг «Миру мир». Во дворе Иванов, морит клопов, он бухгалтер Газнака». У Макаровых – пьянка, у Барановых – драка. В этих декорациях разворачивается драма рабинских натюрмортов, которых критики с его же подачи назвали бытовым символизмом. Так оно, конечно, и есть, но что это все-таки значит? Взять, например, знаменитый натюрморт с селедкой на газете. Прежде всего, это сумма живописи. Изображенная Рабином рыба помнит всех предшественниц. От голландской родственницы, которая парит на завтраках Геды, до натюрмортов Сутина, писавшего снедь ни живой, ни мертвой. Но главное, что селедка у Рабина – вещь. Ее грубую материальность подчеркивает жирный абрис. Обведя густой сажей рыбу, художник вырывает ее из окружающего и превращает в объект для напряженного до болезненности созерцания. Важно, что ту же функцию на картине выполняет и газета. Она не случайно называется «Правдой». Только тут, заменяя скатерть, она и становится правдивой. Обрывки испачканной бумаги не предназначены для чтения. В картине Рабина происходит десакрализация печати, слова как такового, причем не только партийного. Беда в том, что, по словам Рабина, советское государство подходило политически к вопросам искусства и переписало всю мировую историю искусств, расставив акценты. Так Рабин оказался в Париже, где его муза казалась осиротела без привычного антуража, меланхолического, но знакомого, даже родного, как бедное шагаловское местечко. Искусствовед Михаил Герман, написавший книгу о Рабине, вспоминает встречу с ним в Париже. Молчаливый, большой, он странно походил на Булата Акуджаву. Из его картин тогда уже исчезли политические аллюзии, осколки концептуализма плавились в чистом веществе живописи. Он все чаще писал непарадный, грустный Париж, похожий, по собственному его выражению, на лохмотья короля. Рабинский Париж, конечно, не похож на подмосковные бараки, но в нем могли бы жить его обитатели. Я даже знаю кто – Хвостенко. На этих парижских ведутах мы видим подгулявшие дома на загулявшей площади. Да и прохожие не твердо стоят на ногах. Только взгляд художника, не давая им расползтись, собирает всех вместе, одаривает теплотой, надеждой и отправляет в тот универсальный, но конкретный мир, который он создал на своих полотнах. У этого мира нет ни адреса, ни прописки. Он там, где все не сладко, но жить можно. Мы ж живем.
Об Оскаре Рабине говорил Александр Генис. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Над ней работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.